Глава 5. Проблемы восприятия. Прежде чем начать изложение системы мышления, претендующей на эффективность, будет уместно прежде понять, почему у меня сформировалось именно такое представление и как это связано с происхождением сознания и восприятия, а также некоторыми их особенностями. Еще ранее нам следовало бы понять связь внешнего мира и сознания. К счастью, со времен античности и средневековья наука совершила немало важнейших открытий. Нам больше не нужно гадать, каким образом ощущения попадают внутрь нашего сознания. Научные работы последних 2 столетий позволили смело и обоснованно утверждать, что вся получаемая извне информация попадает в мозг посредством биохимических сигналов сложной природы, имеющих в основе электрическое взаимодействие и передаваемых через длинные нервные окончания, оплетающие все тело человека. Сетчатка глаза, тактильно-чувствительные нервные окончания, вестибулярный аппарат и любые другие органы чувств сообщаются с отделами головного и спинного мозгов при помощи этих условно-электрических сигналов. Условно, потому что они не являются направленным потоком электронов в проводнике. Мозг же является собой сложнейшее и уникальное в каждом случае сплетение десятков миллиардов нервных клеток, которые таким же способом непрерывно обмениваются информацией внутри своего плотного скопления, и так осуществляется нервная деятельность вообще и высшая нервная деятельность в частности. Последнее именуется мышлением. Мозг есть у огромного числа многоклеточных животных, но нет оснований полагать, что каждая из них или хотя бы многие виды осознают себя в той же мере, как осознает себя человек. Феномен сознания пока еще до конца не изучен. Тем не менее, известно, что сознание возникло только в очень развитых и сложных мозгах, и что только у человека оно дополнено сложным воображением благодаря развитому абстрактному мышлению. По всей видимости, одной из обязательных причин возникновения такого сознания стало то обстоятельство, что человек в течение значительного эволюционного периода был помещен в условия, требующие от него предельной изобретательности и постоянного творчества. Наука-антропология, подробно изучающая этот вопрос среди прочих, на сегодняшний день не оставляет у ученых практически никаких сомнений, что эволюционное превращение обезьяноподобного предка человека в человека современного произошло в течение приблизительно 7 миллионов лет и что это превращение было неравномерным по скорости и характеру изменений. На каком конкретном этапе возникло разумное сознание, аналогичное современному, пока не представляется возможным установить точно. Кроме того, в соответствии с одними оценочными критериями это могло произойти 1 миллион лет назад, а с другими – полностью современное сознание существует всего 1,5-2 века и даже не у всего человечества одновременно. Однако уже достаточно точно известно, что сознание возникает только в процессе мышления. Сознание – это создаваемая мозгом в процессе мышления абстрактная модель, в которой индивид мыслит самого себя, целостный мир вокруг и свои отношения с миром, противопоставляя себя ему. Чтобы понять суть мышления, нужно сначала понимать причину происхождения мозга. Каждое живое существо, будь то бактерия или млекопитающее, переживает в течение своей жизни разнообразный опыт. Как нетрудно убедиться эмпирически, те организмы, которые способны обрабатывать этот опыт и учитывать его в своем дальнейшем поведении, действуют гораздо более сообразно объективным условиям среды и оттого более эффективны в выполнении своей биологической задачи, чем те организмы, которые такой способностью не обладают. Для обработки получаемого опыта нужна сложная система рецепторов и органов чувств, а также центр обработки получаемой от них информации. Наукой установлено, что у простейших организмов такая централизованная система отсутствует полностью. У более развитых существ возникли примитивные нервы и нервные узлы, выполняющая самые простые функции обработки данных. У высших многоклеточных возникли сложнейшие нервные системы и дифференцированные объемные мозги. При этом замечено, что обладатели сложных нервных систем несоизмеримо лучше адаптируются к природным условиям, чем их неразвитые собратья. Им подвластно гораздо большее разнообразие действий и реакций. Жизнь таких особей гораздо более стабильна и предсказуема. Напрашивается вывод, что мозг – это орган, который отвечает за наиболее эффективное взаимодействие организма с окружающей средой. Это эволюционный инструмент, который служит для повышения успешности организма в конкурентной борьбе за выживание и размножение. Функция мозга заключается в том, чтобы получать информацию из внешнего мира и обрабатывать ее таким способом, чтобы дальнейшее поведение особи максимально качественно обслуживало ее биологическую задачу. Важно! Понимание происхождения и устройства мозга позволяет нам понять природу возникновения экзистенциального страдания. В самом деле, коль мозг выполняет задачу обеспечения максимально продуктивного нашего взаимодействия с окружающей средой, самым предпочитаемым для его устройства состоянием вещей должно быть полное, абсолютное знание, отсутствие какой-либо неопределенности, проникновение во все тайны бытия. В повседневной жизни, когда индивид годами привыкает к своему жилищу, к своему месту учебы или работы, к своей пище и к своим родственникам, его мозг в целом удовлетворяется такой степенью знания, постоянно воспринимаемой им части мира, хотя это и не полное знание. Но стоит нам зайти в полностью темный незнакомый чулан с сельскохозяйственным инвентарем, как все наше внутреннее естество сжимается и тревожится, ибо мозг предвидит в этом месте потенциальную опасность для здоровья в виде возможных травм. Пытаясь устранить эту опасность, мозг всячески побуждает нас преодолеть незнание, которое ее причиняет. Будучи движимы этим посылом, мы стремимся при первой же возможности включить освещение в темной комнате и оценить расположение предметов в ней, повысив свою степень познания незнакомого участка и снизив уровень угрозы до минимального или, при невозможности этого добиться, хотя бы до относительно приемлемого. Но если с чуланом мы чаще всего легко можем такое проделать, то для устранения экзистенциального страдания у нас не хватает методов познания и информации обо всем бытии. Сколько бы мы ни включали и выключали свет, для нас не становится ясным, что есть бытие и есть ли смысл жизни. Не помогают и другие действия. Поэтому мозг удовлетворяется освещенной комнатой, выстроив ее достаточно информативную модель, но не удовлетворяется относительно причин и смысла бытия, испытывая тревожное состояние по этому поводу всякий раз, когда человек мыслит о бытии и требуя найти ответы. Согласно исследованиям, в развитых мозгах животных значительная часть служит для контроля физиологических процессов внутри организма и для реализации рефлексов и инстинктов, а другая часть отвечает за мышление. Столь непростые задачи выполняют огромные по численности цепочки и сети, связанных между собой нервных клеток. В течение жизни животной особи клетки ее мозга непрерывно получают и отправляют сигналы. Они взаимодействуют друг с другом и с остальными клетками организма при помощи биотоков и химических веществ, будучи задействованы в неуловимо сложных алгоритмах, независимо от того, спит особь или бодрствует, покоится или активно двигается. Это есть материальная составляющая мышления. Но мышление имеет двойственную природу и выражено также в абстрактной форме. Для сознания мышление – это процесс, который выделяет из потока информации обобщения и закономерности, фиксирует их в виде идей и образов, соединяет причинно-следственными связями, вырабатывает определенные реакции на эти идеи и образы, создает из них сложные модели, дополняет и трансформирует эти модели и строит прогнозы их поведения в различных условиях, получая тем самым новый полезный опыт и знания. Продуктивность мышления у разных животных достигает порой удивительных форм. Так, например, некоторые млекопитающие и птицы могут разгадывать принцип действия несложного дверного замка, придумывать различные ухищрения для добычи труднодоступной еды и отправляться в поисках людей, чтобы попросить помощи в трудной ситуации. В числе прочего, зарегистрировано немало случаев, когда даже акулы, чей мозг довольно примитивен, приплывали к подводным исследователям, когда не могли освободиться от рыболовного крючка и терлись от человека, пока не получали помощь, а после уплывали. Мы пока не можем знать, действительно ли акула способна понять, что двигательные возможности человека отличаются от ее собственных и что от их применения к ее ране может быть большая польза, но акулы проявляют столь удивительные формы поведения регулярно. Как бы то ни было, мышление открыло для животных совершенно новые возможности по сравнению с другими живыми существами. Их приспособленность к выполнению биологической задачи сильно возросла. В то время как генетический материал растений и грибов задает свойства их организмов один раз и на всю жизнь, мышление позволило животным быстро творчески реагировать на сиюминутно возникающие нестандартные ситуации, подстраиваться под среду, безотлагательно решать новые для себя задачи. Это привело к тому, что на всей планете именно животные питаются растениями и почти никогда наоборот. Мышление не представлено единым процессом и может происходить по-разному и применяться к разным предметам. Познание мира – это мышление, преобразующее сигналы, поступающие от органов чувств, в понятные человеку образы и выявляющее среди них связи и паттерны. Рефлексия – это мышление, примененное индивидом к сиюминутно воспринимаемой собственной абстрактной модели или к такой же модели, но извлеченной из памяти. Воображение – это операции с любыми хранимыми в памяти моделями, искусственная рекомбинация их свойств и расчет взаимодействия исходных и производных моделей. Сны и видения – это мышление, происходящее спонтанно и вызывающее в сознании образы и идеи, слабо подчиненные воле индивида или не подчиненные ей вовсе. Рассуждение – это мышление, которое определяет отношения между предметами, событиями и явлениями, хранимыми в памяти. У ученых нет никаких сомнений, что сознание есть результат материально выраженного процесса мышления. Но на текущем этапе технического прогресса связь между групповой активностью клеток мозга и сознанием трудно отследить с удовлетворительной точностью. Гораздо проще понять связь между сознанием и абстрактным проявлением мышления. Сознание есть модель, порожденная мышлением. Оно возникает, когда мышление обработает достаточно большое количество данных о мире и о самом индивиде и выделит набор их свойств, определяющий их отношения друг к другу. Для эволюционного процесса вполне закономерно, что сложная модель не появилась сразу, а ей предшествовало неисчислимое множество более примитивных моделей, когда мозгу разных животных удавалось выделять из воспринимаемой информации лишь отдельные образы и идеи. Например, с древних времен известен феномен поедания змеями собственного хвоста. Хотя змея использует некую примитивную форму мышления для анализа окружающей среды, она все же не способна надежно распознавать собственное тело среди других предметов. У огромного числа других животных также не наблюдается способности осознавать самих себя. Их нервные узлы и мозги решают лишь узкие задачи и действуют, подчиняясь генетически обусловленным алгоритмам, способствующим выживанию. Похоже, что многие животные не обладают и целостной моделью мира. Хороший пример отсутствия сознания я получил, наблюдая 4-месячного младенца. Он подолгу пристально смотрел на висящую перед его лицом игрушку, пытался поднимать голову в ее сторону и издавал нетерпеливые звуки, но при этом совершал хаотические движения руками перед своими глазами и не догадывался, что это его руки и что с их помощью он может дотянуться до игрушки. Когда же он интересовался каким-нибудь видом вдали и затем его отворачивали в другую сторону, он не пытался повернуться в сторону объекта своего интереса, воспринимая лишь то, что в данный момент находилось перед его глазами и как будто считая прежнее изображение исчезнувшим безвозвратно. Легко понять, что это не слишком эффективный способ взаимодействия со средой, и развитие у животных сознания повысило выживаемость видов. По всей видимости, воображение появилось еще гораздо позднее, ибо оно требует значительных энергозатрат, но не приносит очевидной мгновенной пользы, что является энергетически бессмысленным для организма и первоначально не должно приживаться в нервной системе. Нужны были длительные специфические условия, чтобы выделилась тенденция, что воображение помогает особи подготовиться к будущим событиям и тем самым повышает ее способность к выполнению биологической задачи. Популяции с такой способностью постепенно стали выигрывать природную конкуренцию у других. В зачаточной форме воображение встречается у некоторых животных, и они плохо контролируют его, не будучи способны отличить свои фантазии от реальности. Более управляемое и контролируемое воображение появилось у приматов, дельфинов и, вероятно, слонов, но его качество также далеко от идеала, и даже люди в примитивных обществах в основном не способны различать сны и реальность. Множество таких примеров описал Люсьен Леви Брюль в своей книге «Первобытный менталитет». Есть научная версия, что некоторые наскальные рисунки животных у древних людей использовались для совершения ритуала перед отправлением на охоту, и ритуал фактически являл собой репетицию. Вместо рисунка люди воображали настоящего зверя и кололи его копьями. Нам трудно узнать, было ли такое на самом деле, и могли ли древние люди различать значимость ритуала и настоящей охоты, но в любом случае воображение открыло для животных и человека возможности для тренировок и репетиций. Такое мышление нейрофизиологи называют абстрактным, в то время как конкретное мышление обрабатывает только сиюминутно воспринимаемые предметы и обстоятельства. После появления и развития воображения сознание живых существ усложнилось. В нем теперь могли соседствовать воспринимаемые и воображаемые предметы, а также идеи. Длительное развитие воображения у древних людей привело к появлению у них рассуждения, то есть способности удерживать в уме и производить операции с чистыми идеями, не имеющими образного воплощения. Привычка обращаться к каждому члену общины определенным набором звуков постепенно привела к формированию представления об имени как отдельной абстрактной сущности, которая соответствует конкретному человеку и неразрывно связана с ним. Отношение людей к различным явлениям, положительно и отрицательно влияющим на выполнение ими биологической задачи, были обобщены понятиями «хорошо» и «плохо», «добро» и «зло». Усложнение общественных отношений породило понятие «приказ», «закон», «преступление», «возмездие». Ориентация людей во времени суток и сезонах привела к появлению понятий «рассвет», «закат», «полдень», «день», «ночь», «зима», «лето» и других. Люди научились составлять эти и другие понятия в суждения и делать простейшие умозаключения, что улучшило понимание каждым индивидом окружающего мира. Например, при регулярной добыче огня человек заметил, что воспламеняются только сухие материалы, и постепенно пришел к заключению, что находясь в незнакомой обстановке, для разведения огня также потребуется искать нечто сухое, независимо от других свойств этих предметов. От собаки невозможно добиться аналогичной степени осмысления ситуации. Даже если в течение долгого периода тренировать ее приносить человеку сухие палки и сухие тряпки, она не сообразит, что подойдет также и сухая бумага, зато с готовностью принесет и мокрую палку. Мышление собаки строго конкретное. Она мыслит сам предмет и не может выделять из группы разнородных предметов общее свойство и связывать его с внешними сигналами. Человеку же рассуждение позволило находить новые источники пищи, раскрывать источники отравлений, улучшать способы охоты и орудия труда, делать выводы о целебных свойствах растений из личного опыта и многое другое. Но еще больше по сравнению с персональными преимуществами, способность мыслить суждениями повысила коллективную эффективность человеческих популяций из-за возможности обмениваться более содержательной информацией, чем это бывает у животных. В то время как более примитивные существа могли передать друг другу информацию вроде «пойдем со мной, там какая-то опасность», люди уже были способны сказать «в направлении высоких гор», «на расстоянии такого перехода, что солнце успело бы от восхода дойти до верхней точки на небе», «обнаружена большая группа чужаков, все они самцы и сильные, похоже, что разведывают территорию, нам их не одолеть, поэтому нужно быстрее уходить в противоположном направлении». Такая развитая коммуникация исключила необходимость каждому человеку или хотя бы лидеру общины лично изучать источник проблемы, чтобы убедиться в размере опасности. Люди научились адекватно реагировать на обстоятельства, которых они даже еще не видели. Финалом развития мышления стала формализация способов рассуждения. Выработка устойчивых идей, которые подчиняются строгим правилам и позволяют выстраивать сложные абстрактные проекты, радикально повышающие эффективность индивида и человеческих коллективов при взаимодействии со средой. Вполне вероятно, что этот процесс начался с появления элементарной арифметики. Пытаясь передавать друг другу информацию о количестве предметов, древние люди постепенно пришли к представлению предметов абстрактно, штуками, пренебрегая при этом их сущностью и внешними различиями. Очевидно, что в материальном выражении 10 камней – это отнюдь не то же самое, что 10 апельсинов, но идея числа 10 универсальна, и она позволила любому индивиду достаточно эффективно вообразить нужные наборы предметов, даже если он никогда не наблюдал воочию эти предметы в таком числе. Способность к счету не зарождается у коллективных животных спонтанно, ибо для передачи информации об опасности или источнике пищи достаточно жестов и примитивных звуков, а их интенсивность неплохо передает значимость явления. Чтобы арифметический счет появился у человека, потребовалось ведение развитой хозяйственной деятельности, которая, скорее всего, должна была включать в себя планирование при запасании ресурсов и обменные операции. Поэтому формализованное мышление вряд ли существует дольше, чем десятки тысяч лет, а вероятно и того меньше. Тем не менее, за столь ничтожный для эволюции срок, без помощи новых генетических преобразований и лишь используя потенциал мозга, который был наработан прежними этапами эволюции, люди значительно развили свои математические способности. Хотя отследить дату изобретения, например, такой вычислительной операции, как умножение, не представляется возможным, тем не менее уже за 1600-1800 лет до нашей эры жители Вавилона умели делать нечто гораздо более сложное – вычислять квадратный корень числа, о чем свидетельствует найденная археологами глиняная табличка. Параллельно развитию математики у людей назревало представление о том, что одни способы рассуждения лучше, чем другие, помогают выяснять действительное состояние вещей в различных ситуациях и прогнозировать будущее. Множество философов размышляли над этим в течение веков, и в IV веке до нашей эры Аристотель впервые сформулировал 3 из принятых ныне 4 законов логики, а также описал силлогизм, то есть логическую операцию, которая заключается в построении верного заключения из 2 исходных посылок. Эти работы и дальнейшее развитие логики позволили гораздо быстрее накапливать полезные знания о природе и значительно ускорили научно-технический прогресс человечества. Тем не менее, и математика, и логика испытывали одну и ту же проблему – недостаток точного формального описания их ключевых концепций, что приводило к сложности их освоения и дальнейшего развития. Так, например, античная геометрия шагнула далеко вперед по сравнению с алгеброй. Поскольку в геометрии размышления ведутся относительно фигур, их легко было изображать и размышлять об их свойствах. При этом алгебраические задачи не имели современного символьного представления и описывались простым рассказом. Решать их также приходилось философским рассуждением, не имея формул и объекта визуализации, что приводило к запутыванию при увеличении размеров задачи и ее решения. Лишь через 2 с лишним тысячи лет после Аристотеля английский математик Джордж Буль смог перевести логические умозаключения в строгий символьный язык, сохранив их отношения. Так появилась логическая алгебра, способ максимально коротко и просто выразить сущность логических операций без отвлечения внимания на конкретный смысл исходных посылок. Это крайне значительно повысило ясность логических построений и потому позволило создавать их гораздо более объемными и проще находить ошибки в них. Математическая логика Буля, будучи применена к электрическим цепям, позволила менее чем через 100 лет создать небывалые ранее универсальные вычислительные машины, которые могли в зависимости от заданной программы решать любую исчислимую задачу. Подробнее с реализацией этого технологического чуда любознательного читателя смогут познакомить Чарльз Пиццольд в своей книге «Код. Тайный язык информатики» и Бен Итер в своих выдающихся видеоуроках на английском языке. Кроме того, в 20 веке во многих областях науки были разработаны формальные системы, представляющие знания в виде символов и формул со строго описанными их отношениями. Все это в совокупности придало прогрессу гигантский толчок вперед и очень сильно изменило мировую экономику и быт людей. При этом важно понимать, что люди как биологический вид никогда не были психически готовы к столь значительным переменам в течение незаметного для эволюции мгновения, и сейчас человечество с нарастающей скоростью плохо контролируемо движется в пучину неизвестности. Без применения грамотной созидательной общественной теории это может привести к нашей гибели. На протяжении всей истории существования логики правильные логические операции были и являются умением абсолютного меньшинства людей. То же самое верно будет сказать об алгебраическом подходе к решению задач и о математическом анализе, и даже принципиальное владение всеми арифметическими действиями распространилось на большинство людей только в 20 веке. Тем не менее, эксперименты многократно показали, что такое положение вещей не имеет ничего общего с якобы генетическими различиями людей и верованиями, что одному человеку дарован талант, а другому нет. Наш мозг устроен таким образом, что каждого психически здорового человека можно обучить эффективным способам мышления и сделать его гораздо более приспособленным к жизни. Только природный эгоизм людей, их стремление к персональному благу и непонимание пользы от общественного блага привели к появлению обществ, где распространение знаний искусственно ограничивалось, оставляя большинство людей в полуживотном состоянии на протяжении тысяч лет. Сейчас ситуация в мире изменилась к лучшему лишь незначительно. Формализованное грамотное мышление, хотя и не является врожденной способностью человека, стало наиболее значимым достоянием нашего биологического вида, определив наше исключительное положение в природе и позволив с легкостью доминировать над всеми прочими живыми существами. Это настолько облегчило жизнь людей, что дальнейшее эволюционное развитие мыслительных способностей мозга остановилось. Большинство населения планеты всегда обеспечено едой и пребывает в безопасности. Что же касается несчастного меньшинства, до сих пор страдающего от голода и массовых болезней, их естественный отбор происходит не по интеллектуальным признакам, а по приспособленности физиологии их организмов к сложным условиям среды. Способность людей выводить сложнейшие научные теории и выстраивать машины из сотен тысяч слаженно работающих деталей является результатом вынужденной постоянной ориентации предков человека в трехмерном пространстве джунглей, а также последующей необходимостью человека высекать каменное рубило в течение 3 миллионов лет подряд. Изучение карликового человека флоресского, Homo floresiensis, показало, что у людей, лишенных естественных врагов и помещенных в благоприятные условия обитания, быстро сокращаются размеры мозга и тела, и, по всей видимости, подобная тенденция уже сформировалась для нашего будущего. Таким образом, будет уместно подытожить, что современные доступные нам возможности мышления возникли следующим образом. У многоклеточных существ появились нервы, которые передавали сигналы между частями тела, позволяя им действовать слаженно, как одна система. В процессе эволюционного отбора к нервам добавились узловые скопления нервных клеток, которые, объединяясь в цепочки и сети, формировали рефлексы, то есть стандартные реакции организма на наиболее частые раздражители. Дальнейшее усложнение нервных узлов позволило животным выделять абстракции из входящего потока сенсорной информации и отныне не только формировать реакции на непосредственную близость пищи или угрозы, но и анализировать условия среды, вырабатывая для них рациональные стратегии поведения. Можно вполне обоснованно считать это появлением мозга. Мышление животных прогрессировало, соединяя отдельные абстракции и формируя все более полную модель мира, что постепенно привело к различению границ собственного тела и мысленному отделению его от окружающей среды. Так появилось сознание. Дальнейшая конкуренция видов привела к появлению воображения, то есть кроме конкретного мышления появилось также абстрактное. Длительное развитие абстрактного мышления сделало возможным примитивное рассуждение, чем значительно повысило индивидуальную и коллективную эффективность людей и подготовило мозг человека к сложнейшей интеллектуальной деятельности. Усложнение орудий труда и общественной жизни людей привели к изобретению эффективных способов мышления, отчего стала активно развиваться наука, и прогресс ускорился в тысячи раз. Здесь нам пора вернуться к материальной составляющей мышления и поговорить о серьезной проблеме восприятия. Нетрудно понять, что поскольку мышление воспроизводит мир из множества входящих электрических сигналов, поступающих в мозг по нервам, а физиология человеческого организма чрезвычайно сложна, как и сам воспринимаемый мир, весьма вероятны частичная потеря и искажение передаваемой информации. Но это лишь второстепенная проблема, а первоочередная гораздо глубже. Дело в том, что когда мы изучаем некий предмет, мы не можем воспринять всю сущность этого предмета, как она есть, во всех ее подробностях и многообразии. Мы воспринимаем только обращенную к нам сторону предмета, видим ее лишь снаружи и только в воспринимаемом нашими глазами диапазоне световых волн, упуская множество всех других исходящих от него и проходящих сквозь него волн. К примеру, если я наблюдаю яблоко, то благодаря моему прежнему личному опыту и чтению книг, я предполагаю, что его обратная сторона также имеет кожуру, что под кожурой находится мякоть белого цвета, что в сердцевине этой мякоти находятся также полости с семенами. Я представляю себе, что кожура яблока и мякоть состоят из великого множества живых клеток, что в них есть цитоплазма, органеллы, что в них происходят сложнейшие химические процессы, присущие в природе только живым организмам. Что же я воспринимаю фактически? Одно лишь округлое цветное пятно. Плоская проекция верхнего слоя одной стороны предмета – это то, что мы зрительно воспринимаем о вещах чаще всего. Это меньше одной миллионной доли всей информации, которую можно добыть о предмете в процессе длительных исследований. Таким образом, для нас практически невозможно сиюминутно получать хотя бы основную или значительную часть всей информации об исследуемом нами предмете. Нам приходится довольствоваться внешними проекциями, а внутри незнакомого предмета всегда могут обнаружиться совершенно неожиданные и разнообразные детали, которые помешают нам использовать предмет для наших целей и расстроят наши планы. Проблема эта велика, но и на ней список проблем восприятия не заканчивается. Наши органы чувств также подвержены природным ограничениям, которые дополнительно обедняют и искажают информацию, собираемую нами о мире. Одним из примеров здесь может послужить наличие слепых пятен в зрительной области глаз. Это такие зоны, которые есть в поле зрения каждого человека и где вы ничего не видите. Часто это может привести к тому, что быстро взглянув на предмет или изображение, вы не увидите какую-нибудь небольшую, но важную его деталь. Еще гораздо серьезнее на качество воспринимаемых нами изображений влияет то, что фокус внимания у нас настроен только на центральную часть изображения, а периферийная область зрения выглядит для нас невыразительно и плохо различима. Следующая проблема заключается в том, что попадая внутри мозга в центр анализа и обработки входящей зрительной информации, изображение претерпевает обязательное искажение его геометрических форм, чтобы подогнать его под более привычный для нас способ мыслить. Например, по всем правилам оптики, длинные горизонтальные линии выше и ниже уровня наших глаз попадают к нам на сетчатку в виде кривых. Но если вы зайдете в прямоугольную комнату, то грани на стыке стен и потолка покажутся вам прямыми. Это объясняется тем, что мы имеем большой опыт взаимодействия с прямыми линиями и прямоугольными предметами, и в нашем сознании хранятся идеи таких форм. Центр обработки, определив по некоторым признакам, что в данном случае предположительно имеют место прямые линии, применяет к изображению алгоритм выравнивания, и наше сознание получает образ, значительно искаженный относительно оригинального. Каждый желающий может с удивлением для себя обнаружить корректирующую силу своего центра обработки изображений, наблюдая всего лишь вращающееся окно Эймса, хотя бы на видео. Вы почувствуете, что с вашим восприятием происходит нечто невообразимое, хотя на самом деле вы будете наблюдать весьма простой физический объект. Все дело в том, что ваш мозг, видя нечто похожее на окно, автоматически применяет к предмету алгоритмы обработки, сохраненные для окон. Когда у вас возникнут мысли о совершенстве человеческого разума, вспомните, в какое замешательство может привести человека вращающаяся трапеция. Что же касается, например, небосвода, то здесь наоборот, у нас нет опыта физического контакта с ним, поэтому спонтанным образом мы воспринимаем его как купол, все части которого равноудалены от нас. В связи с этим подавляющее большинство людей никогда не отдают себе отчет в том, что Солнце находится от нас приблизительно в 500 раз дальше, чем Луна, и иногда это приводит к занятным кажущимся парадоксам при наблюдении на небе одновременно двух этих небесных тел. При таком состоянии вещей не приходится сомневаться, что внешний действительный мир представлен внутри нашего сознания обескураживающе неполноценно и даже ущербно. Наше представление о нем подобно простейшему эскизу художника, в то время как действительный мир подобен величайшей картине, поражающей наблюдателя неисчерпаемой сложностью и богатством красок. При этом даже эскиз пишется в сюрреалистическом стиле. Осознав это, кто-то, возможно, станет недоумевать, почему человеку и другим живым существам даны органы чувств, которые не позволяют воспринять основную часть богатства информации о предметах. Но если мы разберемся в теории эволюции, то выясним, что у биологических видов развиваются только такие органы, которые позволяют им относительно благополучно выживать и размножаться, и при достижении этой цели развитие заканчивается. В природе никогда не было замечено некое начало, которое заставляло бы органы продолжать развиваться до неких наивысших, совершенных форм даже тогда, когда это не является необходимым для выживания. Таким образом, в полном соответствии с принципами эволюции у нас сформированы такие органы чувств, которые позволяют нам взаимодействовать с внешним миром достаточно эффективно для успешного выполнения нашей биологической задачи и не более того. И поскольку наши органы чувств действительно позволяют нам справляться с решением большинства насущных задач, можно было бы умиротвориться на этом и более не возвращаться к проблеме неполноценного отражения мира внутри нашего сознания. Но нам неизбежно приходится столкнуться с произрастающей из нее иной когнитивной проблемой, которая состоит в том, что образы, формируемые в нашем сознании через восприятие предметов действительного мира, смешиваются с образами, которые имеют иное происхождение. Одна из категорий таких образов – воспоминания. Нам постоянно приходится иметь с ними дело, иногда мыслимые нами образы из прошлого даже превышают по своей информативности воспринимаемое нами в настоящем времени, И тем не менее, эти образы не являются проекциями наблюдаемых в данный момент действительных сущностей, находящихся вне нашего сознания. Еще одна категория – фантазии. Эти образы являются продуктами анализа или синтеза образов из памяти, их намеренным искажением либо визуализацией чистых идей. И, наконец, галлюцинации. Нарушение процессов восприятия, передачи и обработки информации внутри организма индивида спонтанно приводит к формированию в его сознании образов, которые отражают предметы действительного мира со значительно большими искажениями, чем это происходит в норме, либо вовсе не соответствуют чему-то действительному. Все эти различные по своему происхождению и качеству образы могут одновременно присутствовать в нашем сознании, затуманивая ясность нашего представления о внешнем мире. В чем же заключается проблема соседства этих образов? Мы уже знаем, что образы, формируемые нашим сознанием при восприятии действительных предметов, исключительно примитивны. Вполне очевидно, что воспоминания, сохранившиеся от этих образов, не отличаются от них принципиально. В свою очередь, абстрактное мышление также не способно породить образы высокой сложности. Это неудивительно, ибо в масштабах эволюции сознание появилось совсем недавно и всегда выполняло вполне простые задачи. Пытаясь смоделировать некий предмет в воображении, сознание наделяет его тем минимумом свойств, которые наше мышление способно объять. Что же касается галлюцинаций, они по определению обладают схожими свойствами с воспринимаемой действительностью, иначе они никого не смогли бы ввести в заблуждение. Это приводит к тому, что образы действительных, вспоминаемых, воображаемых и кажущихся предметов в сознании обладают недостаточно существенными качественными различиями, чтобы каждый индивид мог всегда легко распознать их. В ряде случаев возникает путаница, когда человек, как бы ни старался, не может понять, что реально, а что нет. С воспоминаниями это проще сделать, ибо благодаря эволюционно сформированным биологическим механизмам они обычно маркируются нашим мышлением особым способом, и мы осознаем, что эти образы являются лишь отпечатком прошлого, если только ухудшение здоровья не помутит наш рассудок. Но фантазии и галлюцинации легко сбивают человека с толку, если он не имеет надежных способов определения, какие из образов являются проекциями действительных предметов. Приведу пример, как можно запутаться в образах, формирующих модель мира в сознании. Накануне написания этих строк мне довелось общаться с весьма грамотным молодым человеком, который был уверен, что процессы столь же реальны, как и предметы. В приведенной мной системе «Солнце» и исходящие от него световые лучи он явственно выделил как реальные сущности само Солнце, исходящие от него лучи и процесс излучения. Когда же ему было предложено изъять из этой системы Солнце и лучи, и объявить, что после этого осталось, он ответил – ничего. После этого он принял точку зрения, что процесс, если и существует реально, то не в той же мере, как солнце и световые лучи, что процесс имеет какую-то иную природу. При этом он не мог дать четкого ответа, по какому критерию он относит что-либо к реальным сущностям. Таким образом, моему собеседнику минуту назад казалось, что он обоснованно определяет процесс как реальную сущность, но вдруг его система взглядов рухнула, модель реального мира стала расплывчатой, и он потерял способность продолжать аргументированное рассуждение. Было очевидно, что не имея хороших инструментов для разделения предметов и явлений на реальные и нереальные, он не смог хорошо понять мир, в котором живет. Разумеется, такая ситуация неприемлема для мыслящих существ, ибо затрудняет эффективное развитие. Вымышленные образы в нашем воображении и отражение внешних действительных предметов имеют различную актуальность для выполнения нами биологической задачи, и обращаться с ними надлежит по-разному. Чтобы выстроить оптимальную модель поведения, нужно всегда предельно четко разделять образы в своей голове на имеющее действительное и мыслительное происхождение. Кроме того, неопределенность внутри сознания вредна для достижения нашей конечной цели – познания действительного мира. Познать что-либо означает воспроизвести это в своем сознании. Если же в выстроенной модели мира будет присутствовать смесь из образов, имеющих различные способы происхождения, это будет означать, что мы не познали внешний мир, как он есть. Чтобы верно познать мир, нужно исключить случайное примешивание сторонних образов в его модель внутри нашего сознания. Рассудив таким образом, я принялся искать способ прояснения картины мира в сознании.